По данным Росстата, я ссылаюсь на публикацию в новостном сайте News.ru.com, по итогам второго квартала 2009 года средний месячный доход на душу населения в России составил около 17 тысяч рублей. Среднемесячный доход европейца – 5,3 тысячи долларов. А гражданин России получает, если переводить рубли в доллары, чуть менее 600. Так что по Росстату получается, делает вывод сайт, что среднестатистический россиянин беднее европейца в 8 раз. Откуда приходит бедность? Над темой работала Татьяна Вольская.
Сколько в России бедных семей, не знает никто. Специалисты до сих пор спорят, что считать бедностью. Во всем мире живущими за чертой бедности считаются те, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума. Но российские правозащитники все время обвиняют власти, что они нечестно считают этот минимум, прожить на который все равно нельзя. Тем не менее, многие специалисты сходятся на том, что к бедной категории можно отнести примерно треть российских семей. Многие из них являются так называемыми неблагополучными, то есть имеющими большие проблемы помимо бедности. Им обычно стараются помогать неправительственные организации, например, такие как Петербургский благотворительный фонд «Теплый дом». Чтобы помочь семье в трудной ситуации, надо еще эту семью найти. Очень часто маячком, тревожным сигналом здесь оказываются дети, говорит тренер-консультант фонда «Теплый дом» Дарья Тюрина.
Мы познакомились с мальчиком 12 лет. У метро «Звездная» он подошел и попросил деньги. Мы начали узнавать, что он, какая у него семья и так далее. Оказалось, что этот мальчик живет в Колпино, и у него оба родители инвалиды. Вот мы начали работать с этой семьей. Там есть старшая сестра.
Вы пришли в эту семью?
Да. Увидели очень сложную ситуацию. Дома у них, во-первых, было очень-очень-очень грязно. У них двухкомнатная квартира. При этом папа, лежачий инвалид, он получил производственную травму. Но при этом на производстве эту ситуацию повернули таким образом, что это не производственная травма, и как бы по закону ее не доказать. Ему не выплачивают никаких пособий, именно вот как по производственной травме, какие должны быть компенсации.
Не лучше обстояли дела и с женой. Она была прикована к постели в результате двух инсультов и даже не имела инвалидной коляски.
Ну и при этом, при всем, ее муж, еще до того, как получил производственную травму, у него есть проблемы с алкоголем. То есть понятно, что там ситуация всегда была достаточно тяжелая, что и привело к инсульту. Здесь не та ситуация, что это вот просто так случилось.
После первого инсульта женщина еще могла передвигаться и работать. После второго слегла окончательно. То есть она, по сути, сама разрушила свое здоровье. Правда, председатель правления «Теплого дома» Светлана Егорычева так не считает.
Неизвестно, пила ли она. Я думаю, что мы не будем так утверждать. Мне кажется, что вряд ли. Но то, что она была созависима, это совершенно точно. Но от своего мужа, злоупотребляющего. И когда мы пришли, весь дом держался на старшей девочке. То есть все, что могла, она делала. Ей было 16, она училась в школе, делала все, что могла, ухаживала за матерью и категорически отказывалась эту ситуацию изменить. То есть мы, например, предлагали госпитализировать мать куда-то там в больницу, чтобы она там была. Это было отвергнуто сначала. Потом мы все-таки этого добились, но, к сожалению, после больницы мы договорились с руководством. Руководство пошло навстречу, ее внепланово положили, пролечили. После лечения стало хуже. Но все-таки эту семью поддерживают. То есть мы подключили еще партнерские НКО. Что мы могли дать, что могут дать? Детский кризисный центр давали, там они продукты, и мальчик ходил туда на кружки. Девочку мы поддерживали, сюда они приезжали. И вот в результате все-таки сейчас девочка учится на первом курсе в педагогическом институте. Так успешно она сдала ЕГЭ, прошла по конкурсу, сейчас учится на социальном педагоге.
И она продолжает вот так ухаживать за родителями?
Отец встал, слава богу, он теперь уже ходит. У матери тоже. Мать теперь передвигается в пределах квартиры. То есть у нее есть инвалидная коляска. Это очень большое дело. То есть она может себя перебросить. Влад ходит к нам на подростковую группу. И недавно он ходил с нами в зоопарк первый раз в жизни. Столько восторга! 14-летнего мальчика мы не видели никогда.
Да, дети, растущие в таких семьях, лишены самых элементарных радостей. О том, какая обстановка в этой квартире, говорит социальный работник «Теплого дома» Татьяна Ситникова.
Там есть две собаки. Одна собака наполовину парализована.
И собаки эти не гуляли. И дома вот этот запах на девочке. Это мало того, что вот мать, отец проблемный, если у него попадают деньги, он пропивает, колотит мать, собаки, это их отдушина. Я говорю, ну неужели вот такой тяжелый воздух от собак? Ведь ты же сама будешь болеть. Она говорит, да, для меня собака важнее, чем что-либо. Они все время эти собачий навоз, по всей квартире навоз. Представляете, какой это запах? Это невозможно. От него же болеть можно. Это же куча болезней. Мало того, что мать инвалид. Я говорю, ну это не полезно твоей маме с инсультом. Не полезно для тебя. От них пахнет, от одежды, естественно, запах такой. Круглый год обычно даже мухи такие навозные.
А как вообще эта семья восприняла тот факт, что к ним пришли, что им хотят помочь Дарья Тюрина?
Сначала с недоверием. То есть у них было очень четко, в принципе, такая вот беспомощность по отношению к жизни и безнадежность такая. То есть им казалось, что им никто ничего не должен и никого не касается то, что у них вот такая ситуация. И это обычное отношение к тому, что происходит. То есть люди, даже если они попадают в очень тяжелую ситуацию, им кажется, что тут уже ничего не изменить, и они даже не пытаются. И вот именно вот это, оно влияло вначале на отношения. То есть им казалось, что явно нам что-то от них нужно. Что это все не просто так. Что детей заберут или что-то такое. То есть вначале они так недоверчиво относились. Но это меняется, когда продолжаешь работать, продолжаешь что-то делать, продолжаешь выстраивать отношения с семьей. Я не знаю, тут еще очень такие личные отношения все равно выстраиваются. Как-то это меняется.
А были случаи, когда у вас не получился вот этот личный контакт?
Ну, это же люди. Как можно с людьми не выстроить личный контакт? На моей памяти я такого вот не помню, чтобы у нас в результате не получилось. Но не получается, может быть, сама работа как таковая. То есть недостаточно ресурсов у нас просто. Например, если бы можно было бы вот в эту семью там внедрить человека, который бы денно и ночно, предположим, да, бы какое-то время.
Ну, конечно, не всегда бедность семьи происходит из-за алкогольной зависимости или производственных травм. Специалист по социальной работе теплого дома Елена Арманова вспоминает совершенно другую историю.
У нас есть семья, мама, три дочки у нее. Она выпускница детского дома. Живут в центре города в большой коммунальной квартире. Маленькой дочке и младшей, 3 годика. В коммунальной квартире эти живут очень долго. То есть она была вот по выходу из детского дома, она была там прописана. Туда и вернулась. Мы неоднократно были там. Это просто нежилой фонд. Это абсолютно темные коридоры, обшарпанные стены, рушащиеся потолки. И что мы увидели? Маленькая, просто крохотная дверь, которая ведет в комнату нашей подопечной. Заходишь туда, и там открывается такой маленький уголочек, но очень светлый, теплый. То, что она создала своими руками. 12 квадратных метров. Она выживает, она пыталась жить как-то. Пусть в этих условиях.
Львиную долю места в этой каморке занимает двухъярусная кровать для старших девочек, которые учится в 11 и 7 классе, и раскладной диван, на котором спят мама с малышкой Дарья Тюрина.
При этом удивительно, что у нее очень чисто. Вот это вот странно, как на 12 метрах может разместиться такое количество вещей и при этом не создаться ощущение захламленности, потому что его нет. Все очень аккуратненько, у нее занавесочки. При этом окно у нее выходит в 3 метрах соседняя стена. Все равно при этом, при всем, очень уютно, очень по-домашнему. И старшая девочка, она вообще живет на 2-м этаже своей кровати, то есть она там учит уроки, и вот оттуда, собственно, она практически не слезает. При этом в коммунальной квартире живут 25 человек, и там 1 туалет и 1 ванна. И для того, чтобы утром, например, собраться в школу девчонкам, им приходится вставать за 2,5 часа до выхода, потому что иначе они не попадут ни в душ, соответственно, никуда. Понятное дело, что это нарушение прав детей. Опять же, мы разговаривали, как ей можно куда-нибудь переехать, да, и что можно сделать. И вот тут опять же срабатывает вот эта же беспомощность. Я даже не знаю, куда писать. И вот именно на этом моменте очень важно подключаться, да, к семье, к тому, чтобы ее все равно направить. Потому что она готова делать многое сама, при том, что она выпускница детского дома, при том, что у нее самой опыта ого-го всякого разного, багаж такой большой. Ситуация в семье была сложнее, когда мы только с ней познакомились. Старшие девочки, у них у обеих такой подростковый период, и они девочки сложные. Самая старшая, она очень замкнутая, недоверчивая. Она хорошо достаточно учится, но на уроках она не разговаривает. То есть вот она хорошо делает письменные работы, да, но говорить она не может. Она стесняется до глубины души. И вот она начала ходить к нам на подростковую группу тоже, и она начала говорить. В занятии на 5-м что-то произошло, и вот...
А мама, кем она работает?
В то время, когда мы с ней познакомились, она не работала. У нее же 3-летняя девочка, Варя еще была маленькая, и в садик ее было не отдать, потому что девчонка такая, она требующая внимания. Сначала Катя не стала устраиваться на работу, а устроила в детский сад, и какое-то время была с ней. Варя болела, она всячески сопротивлялась. Но вот сейчас она привыкла. Катя устроилась на работу на хлебозавод. И при этом, когда мы с Катей познакомились, она действительно была в депрессии. Безнадежность она перла вообще отовсюду.
Была у этой безнадежности и дополнительная причина, говорит Светлана Егорычева.
Это третий ребенок, за которого ее презирали старшие дети. Им жить негде, тут она еще третьего родила. Она была в депрессии, ей было тяжело. И она сказала, что тогда мы действительно были для нее лучиком вот таким теплым, который ее согрел. Но сейчас они любят, конечно. Все прошло, и слава богу, но вот момент был очень сложный.
Ну и есть ли действительно какая-то возможность улучшить их условия, ну, потому что действительно так же жить нельзя?
Будем писать. По нашему ходатайству уже две девушки получили жилье, две вот таких выпускницы детских домов. Я думаю, что и в этом случае нам что-то удастся сделать, потому что на самом деле проблема вопиющая. Это не единственная семья, которая так сильно нуждается. У нас есть семья, где семеро детей, которые живут 22 метра. Прекрасная, любящая семья. Архитекторы. Там верующие люди, которые вот рожают и дают прекрасное своим детям воспитание, любовь и ласку. Я считаю, что обязанность государства предоставить таким людям жилье. Потому что дети там действительно растут в любви. Но, к сожалению, маленьким детям приходится спать в коробке на комоде, потому что больше некуда их положить.
Атмосфера в семье прекрасная, но из-за тесноты и бедности людям все равно нужна помощь, говорит Дарья Тюрина.
Для них прийти сюда раз в неделю – это большой праздник. Несмотря на то, что ситуация в семье вроде хорошая, но вот это единственное место, где они бывают все вместе.
Ну, с этой семьей, в общем, понятно. Нищие интеллигенты в России не новость, а если еще семеро по лавкам, то процветания ожидать трудно. Но в других семьях, где болеют, пьют, легкомысленно относятся к долгам за квартиру, откуда все это, говорит психолог Ирина Хоменко.
Я наблюдаю такую тенденцию. За границей быть бедным стыдно, а у нас в некотором смысле люди гордятся своей бедностью. Вот такой парадокс. Мы бедные, поэтому нам положено. То есть бедность у нас воспринимается как некий бонус. Но это синдром сиротства. Да? Вот есть дети, которые вырастают в детских домах с идеей, что им мир должен. Это тоже не самая хорошая позиция, которая у них вырабатывается. Поэтому вот за границы люди стремятся всеми силами не попасть в категорию бедных, а если точнее сказать, не попасть в категорию нуждающихся в помощи людей. Ну, естественно, что есть разные ситуации, когда какая-то часть пользуется, но в целом, если говорить о позиции общества цивилизованного, когда тебе приходится помогать, то, в общем-то, это не очень здорово. У нас же наоборот, у нас люди ищут малейшие лазейки для того, чтобы что-то получить бесплатно, какое-то пособие, какую-то помощь, независимо от того, реально они нуждаются или нет. Я знаю одну историю моей знакомой в Америке. Она, когда приехала по работе в американский штат, ей какое-то время оказывалась помощь материально, потому что ее доход, у нее были дети, не соответствовал стандартам, которые приняты в США. Потом у нее сложилась ситуация, когда она встала на ноги, она перестала нуждаться в этой помощи, но буквально там на $5 вот у нее было превышение вот этого вот порога бедности. То есть, ну, как бы она считалась еще пока бедной. И даже когда она стала писать в эту организацию, которая помогала, что она не нуждается. Вот в нашей ситуации такое сложно было представить, чтобы человек сам пошел и отказался от материальной помощи на основании того, что у него, в общем-то, жена ловила жизнь. Поэтому, если говорить о философии, да, у нас бедность используется как бонус в борьбе с государством.
Говорила психолог Ирина Хоменко.
Как выживают бедные российские семьи? Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани времени.